Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. Сегодня как раз мы сконцентрируемся на нашем втором профиле. Японский режиссер Шичиниро Ванатабе, я прошу прощения у всех профессиональных японистов, потому что, конечно, я не смогу правильно произнести японские имена фамилии никогда в жизни. Без сомнений, этот режиссер является легендарной легендой среди фанатов аниме, потому что именно его режиссерской мысли принадлежат такие известные широкому кругу зрителей произведения, как некоторые из эпизодов «Аниматрицы», сериал «Ковбой Бибоп». И вот есть еще одно произведение, безумно интересное, с культурологической точки зрения. Это аниме, о котором мы, собственно говоря, сегодня и говорим. 20 лет назад в эфир вышел сериал «Самурай Чамплу», который буквально название можно перевести как «Самурайский винегрет». Это удивительно красочное произведение, в котором действие происходит в Японии 19 века, и это самый настоящий винегрет, потому что самурайская эпоха постепенно уходит, западноевропейское влияние усиливается, и вот все это выразилось в удивительном миксе хип-хопа и самурайского эпоса в аниме «Самурай Чамплу». Сегодня мы разогреем аппетит к просмотру всем, кто еще не смотрел этот эпос, а также сведем олдскулы всем, кто так или иначе этого произведения коснулся. Мягко говоря, оно не сможет точно никого оставить равнодушным никогда. Дорогие наши зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гик-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин. Наша ведущая, несменный главред нашего подкаста Оксана Куропаткина. Оксана, привет тебе. И наша гостья, японист и студент Центра исследования религии РГГУ Камила Соболева. Камила, привет тебе большое. Но прежде чем мы пойдем дальше, я напомню нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе и за счет вашей поддержки. Вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность очень простым способом. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Мы трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями гик и атаку культуры, а не переходить в другие профессии наподобие странствующих самураев или офтальмологов. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Про самураев и офтальмологов это была, конечно же, отсылка к сегодняшнему произведению, и, может быть, мы эту тему еще успеем затронуть. Я вспоминаю, что мне было на тот момент 15-16 лет. Я впервые в жизни купил именно DVD-шку анимешную, то есть я не что-то пиратил, а я прям увидел в магазине и понял, что я настолько уважаю это произведение, которое я успел по пиратке посмотреть, что я хочу DVD. И я купил тогда первый и второй, и третий, по-моему, даже диск «Самурай Чамплу». Четвертый и пятый я так и не нашел, их так и не появилось в продаже. И вот «Самурай Чамплу» у меня встал в один ряд с «Хеллсингом», «Тригоном» и «Самурай Чамплу». Дальше там уже пошли «Стальной алхимик» там, и так далее. И я вот стал погружаться в аниме-культуру. Но тогда на меня это произвело просто потрясающее впечатление, насколько же разным может быть аниме в принципе. И я думаю, что здесь стоит отметить то, что вот «Самурай Чамплу» лучше всего чувствуется тот самый мостик, который за последние 30 лет появился между, например, афроамериканской культурой и японской культурой. Он очень странный, но он все время работает. Я думаю, что это еще предстоит много-много-много раз написать различные диссертации на эту тему, чтобы понять, почему же в Японии так сильно интересуются хип-хопом, а афроамериканцы настолько сильно интересуются анимешками. Вот, но я передаю слово Оксане. Оксана, давай начни, вступи и подведи как-то прекрасно к нашей замечательной гости.
У меня знакомство с «Самураем Чамплу» было значительно более прозаическим. Я услышала про это аниме от своего студента Центра изучения религии, который у меня курсовой писал. Я узнала, что он интересуется аниме, вот, и попросила его дать мне какие-то советы, вот, что ему нравится, может быть, что-то из того, что ему нравится, и о чем мы еще не делали эфиры, может быть, что-то пригодится. И он сказал, что для него самое любимое, то, что просто всегда будет на месте номер один, это «Самурай Чамплу». И он отрекомендовал его как произведение, которое показывает насколько японская культура гибкая, насколько она адаптивна к разным вещам, она сохраняет свое единообразие, она сохраняет свое своеобразие, вот, при этом спокойно заимствуя все отовсюду. Я записала то, что он сказал, посмотрела еще в конце прошлого года и обнаружила, что самураю Чимпу в этом году, в 24-м, 20 лет. Я его записала в списочек и подумала, точно сделаем юбилейный эфир.
Все еще свежее, кстати, вот 20 лет, а смотрится просто...
Да, смотрится как очень хорошо. Я начала смотреть, и сначала как-то рисовка мне не очень нравилась. Я любитель какой-то более эстетичной, более красивой рисовки. Вот. Но потом я уже к этому привыкла. Я себя поймала на том, что я не могу заставить себя промотать опенинг. Опенинг – это обязательно. То есть ты его включаешь, и это высший кайф просто послушать опенинг и посмотреть. И я уже ближе ко второй половине «Самурая Чимплу» поняла, что я согласна с главной героиней, которая хочет, чтобы это было бесконечно. То есть ты смотришь, они ходят, они попадают в разные приключения, они болтают друг с другом. Даже когда они читают дневник главной героини, вот, это все смотрится. То есть как-то это все очень затягивает, и хочется, чтобы это продолжалось еще и еще. Я помню, как я очень сильно переживала в конце. Я думала, ну неужели кого-то из них убьют? Ну почему? Вот. Но, к счастью, этого не произошло.
Что касается, кстати, рисовки, ну здесь же вообще все в аниме работает для того, чтобы подчеркнуть винегретность и вот это вот взаимствование хип-хопа. То есть мы буквально смотрим стилизованное граффити. Вот, нон-стоп практически. То есть то, как бы это изображалось. Вот, если бы мы снимали один огромный гигантский рэп-клип в стиле аниме, вот он бы выглядел как Самурай Чамплу. Вот, вот так. И, ну, это же, кстати, причем не единственный случай, да, там, вот как раз в этот же период временной выходит тот же самый Афро-самурай, неожиданно. То есть, и почему вообще такой интересный мост получился? Вот мне было бы очень интересно услышать, например, мнение, кстати, Камилы на этот счет. Почему Самурай Чамплу вообще получился? Как же такое, как это происходит?
И вот как раз, мне кажется, слово можно передать Камиле, которая, я так понимаю, посмотрела тоже «Самурая» ближе к нашему эфиру. Какие ваши первые впечатления как человека, который может себе позволить смотреть и слушать по-японски, который явно знает про японскую культуру и историю больше, чем мы, непосвященные люди. А какое у вас первое впечатление? Как вам оно?
Вообще, мне это аниме довольно давно лежало в списках на просмотр, но как-то до вот буквально этого месяца я не могла себя никак пнуть до него дойти, потому что обычно я люблю смотреть что-то про... Если про самураев, то про более что-то более традиционное. Но, пожалуй, самое первое, что мне после заставки бросилось в глаза, это надпись о том, что к реальной истории это отношение не имеет, расслабьтесь. Мне кажется, стоит, пожалуй, эту фишку подхватить всем псевдоисторическим сериалам, вот, просто чтобы люди сразу могли расслабиться. И при том, что они вот так вот заявляют сразу, что мы якобы к реальной истории отношения не имеем, это не совсем как бы так. Очень много довольно таких точных моментов, точно улавливающих эпоху. Да, может быть, они не стараются показать какой-то конкретный период, но при этом вот какая-то вот концентрированная, обобщенная эпоха Эдо и ее атмосфера складывается просто прекрасно. К тому же, в принципе, благодаря указыванию на определенные исторические события, я говорю про восстание в Симабаре, наверное, мы потом об этом еще поговорим, мы сразу понимаем, что это вот где-то близко к нему. То есть, ну, я согласна с одной из теорий в интернете о том, что это где-то, ну, лет 50-60, может быть, после Симабарского восстания.
То есть настолько, на самом деле, раньше, чем как бы мы предполагаем. Ну, то есть в аниме явно чувствуется 19 век, даже конец 19 и чуть-чуть заходя там в 20-й. Ну, если там судить от изобретения револьвера, да, то это прям 100% середина 19-го. Ну, дальше там Ван Гог еще появится, и все испортит.
Эпоха Мэйдзи была довольно продолжительная, в принципе, так что, ну, простите, эпоха Эдо была довольно продолжительная, вот, и они, конечно же, некоторые элементы из Мэйдзи еще подхватили. Угу. Все-таки основное действие, это все-таки...
Мэйдзи — это реконструкция японской,
да,
японской,
да, культуры. Да-да-да. Вот, собственно, буквально вообще все-все-все, что вы можете представить, если вам, как человек, который немножко знает об эпохе Эдо, если вам сказать эпоху Эдо, вот все, что там есть, вам в первую очередь, скорее всего, придет в голову. Якудза, самураи, Токугава, может быть, тайные христиане, если знаете побольше. Вот, опять же, «Укиё-э» и «Кварталы красных фонарей». Ведь это такое концентрированное. И, конечно же, бросается в глаза то, как они все это миксуют с современной культурой. И то, что, опять же, язык, на котором они там говорят, он в большей степени такой более неформальный, более несвойственный этой эпохе, даже несмотря на то, что ну, как бы мы имеем дело не с людьми из высших сословий. Они скорее говорят в том стиле, в котором говорят обычно как раз-таки в современных фильмах про якудзу люди.
Угу. Ну, слушай, вот чувствуется ли... И здесь, мне кажется, главный лейтмотив – это как раз тематика смешения культуры. Ну, это ну, бесспорно, да. То есть здесь и рефлексия по поводу того, с чего вообще начинает меняться и мутировать Япония, да, вот как раз Симабарское восстание. Сейчас вот давайте чуть-чуть про него проговорим обязательно побольше, потому что ну, это важная страница истории Японии, которая, к сожалению, массовому зрителю и слушателю, вообще исследователю, совершенно неизвестна. Поклонники аниме делают все время удивленные глаза, когда им рассказываешь про Симабару. И, ну, прям такая тема, конечно, хорошая, особенно с точки зрения культурологии. Вот, но и ведь вообще вся Япония – это достаточно трагичная история про то, как была вот японская культура, а потом под воздействием голландцев, британцев, американцев и так далее она начала портиться. Вот надо сказать, здесь дать, надо дать важный комментарий по поводу замечательного аниме «Трудная дружба», да, по-моему, называется, да, про российских моряков, которые пытаются содействовать вместе с японскими моряками в начале 20-го, нет, в конце 19 века, по-моему. Или то ли «Трудная дружба» она называется, то ли «Тяжелый союз». Аниме, которое у нас один раз вышло по телевидению, потом его перестали показывать, и теперь фиг его найдешь. Замечательное, потрясающе красочное произведение по поводу того как раз, что вот кому претензий нету, так это к нам во всем этом, во всей этой мутации. Мы как-то вообще никогда ничего не влияли и не пытались даже. И просто даже вспоминая, например, литературу нашего уважаемого Мураками, всего вдоль и поперек уже всеми перечитанного, он же тоже все время очень сильно и болезненно рефлексирует по поводу того, как западная культура, в их случае, наверное, это восточная культура, повлияла на Японию. И знаменитый эпизод с бейсболом, самурая Чамплу, можно провести сразу, вот взять все, открыть все страницы книг Мураками про поводу бейсбола и прям сравнить, и там примерно происходит то же самое всегда. Единственное, что без самурайского эпоса. Давай про Симабару чуть-чуть. Вкратце сделаем небольшой исторический комментарий. Очень интересная история.
Ну, Симабарское восстание, это все происходило уже, получается, это 1637-1638 год. После того, как начались гонения сёгунатом на христиан Японии, после того, как они запретили проповедникам проповедовать, но христианам въезжать, в общем, и начали притеснять... Ну, в общем, начали притеснять те провинции, в которых христианство было наиболее распространено. Как раз-таки в Симабаре поднялось крестьянское восстание изначально, и изначально оно было, конечно, против увеличения налогов. Но потом как-то это все перетекло больше в религиозное русло. Они сына вассала местного даймё Амакуса Сира избрали как бы своим мессией. Считали, что он там может ходить по воде, творить всякие вот эти вот чудеса. И также было как бы предание о том, что якобы сам Франциско Ксаверий предсказывал его появление на территории Японии. Насколько я читала, сам Амакуса Сира, будучи 16-летним подростком, скорее всего, сам себя мессией даже и не объявлял. Ну, кончилась вся эта история довольно досадно. Естественно, Токугава, войска сёгуната пришли... собственно, подавлять это все восстание. В конечном итоге они забаррикадировались в замке Хара. Осада продолжалась какое-то время. Даже там поучаствовали голландцы. Сёгунат их вынудил открыть огонь по крепости. Но там, насколько я помню, голландцы довольно быстро, как бы после парочки выстрелов они отошли, чтобы к этому особо отношения не иметь. Ну и закончилось все, естественно, довольно печально, падением замка, жуткими абсолютно массовыми казнями и полным запретом христианства вообще на территории Японии.
Ну и вообще въезда.
Там, да, есть. И вообще въезда иностранцев, и как бы голландцы были ограничены только вот одним портом Дэдзима.
И только голландцев, остальным вообще нельзя было находиться на территории Японии. Ну...
Там еще можно было китайцам, конечно, но тоже только через тот остров, только в определенное время года, и не выходить за пределы острова, вот это вот все.
Да, и это интересная история, когда ну, вообще проповедники христианские, когда возвращались в Ватикан, они говорили, что такой ярой веры, как у японцев, найти где-то еще сложно, потому что они прям с огромной фанатичностью хватаются за историю, собственно говоря, Сына Божьего. И до сих пор, по сей день, есть деревенька небольшая в Японии, где, как считается, как по поверью местной христианской секты японцев, на самом деле покоится Иисус Христос, Спаситель. Вот. В Японии... Вот точно так же, как христианство мутировало в Японии, придя туда, точно так же, вот как мне кажется, «Самурай Чамплу» отражает то, как мутирует вообще вся западная культура, перемалывая жерновами японского традиционализма. Оксана, тебе вот как культуролога, что цепляло вот в первую очередь при просмотре «Самурай Чамплу», какие эпизоды?
Ну, конечно, мне было очень интересно про христиан посмотреть. Я очень смеялась про прикол с внуком Франсуа Ксавье, или по-нашему Франциско Ксаверия. На всякий случай, для тех, кто вдруг не знает из наших слушателей, Франциско Ксаверий – это известный проповедник XVI века, который считается одним из основоположников миссии на Востоке католической. У Франциско Ксаверия крайне сомнительно, чтобы были внуки, потому что он был священнослужитель. Священнослужители в католической церкви целибатные. Но когда мы это обсуждали, Камила справедливо сказала, что японцы, во-первых, могли про это не знать и поэтому на это повестись. А во-вторых, буддийские монахи в ту эпоху крайне вольно относились к своим обетам. Обещать не значит жениться. Дать обет не значит, что ты будешь его выполнять. Поэтому, ну, внук и внук. Другое дело, что внук-то в любом случае фальшивый оказался. Это тоже правда. Но такая отсылка прямо очень позабавила.
Знаешь, все фанаты теории о том, чьим на самом деле сыном является Людовик Солнце французский, сейчас тоже такие потирают руки и такие: ага, священнослужителям нельзя вступать в брак. Да, конечно.
Ха-ха-ха.
Так, какие еще эпизоды?
Да, вот про христианство, и там эпизод с наступанием на крест. Этот эпизод есть и в Сёгуне, этот эпизод есть в «Молчании» Скорсезе. Проверка христиан на то, христианин ли ты. Кто не наступает, тот, значит, христианин.
Это не крест, извините, это такая табличка, она называлась «Фумия», и там обычно изображали либо распятого Христа, либо Деву Марию. Вот, и на нее, да, надо было либо наступать, либо плюнуть, вот, что-то такое, чтобы вот показать, что ты в это все не веришь.
Ну да, то есть сразу выявить тайных христиан. И мне показалось удачным, что они вот этот момент так деликатно вставили. Это первое. А второе, Камила, если что, поправьте меня, мне показалось, что там еще Айн был.
Да.
Это не тот ли самый товарищ, который приютил Дзина и помог ему?
Это тот, который Фу помогал Айну.
Да. Вот. Не так часто они появляются в массовой культуре, и было приятно их увидеть.
Более того, не так часто японцы на самом деле говорят о том, что они как бы Айнов притесняли довольно сильно.
Ну, здесь вот еще одна параллель ставится с современным, да, аниме, это «Золотое божество», где как раз все вертится вокруг. И это еще одно интересное смешение культур, потому что на японскую какую-то вот эту вот культурную особенность, культурный код вешается уже немножечко другое направление, это вот этих вот всех перестрелок в стиле Гая Ричи. То есть если бы там Скорсезе, Гая Ричи и... забыл этого режиссера, обалдеть. Квентин Тарантино, если бы он снимал про разборку в Японии, получилось бы «Золотое божество». А у «Самурай Чамплу», соответственно, еще тогда это не было так популярно, поэтому получилось сильно помягче и более самурайсно, видимо. Да, Оксана, продолжай.
И третий момент. Мне понравилось, как они там смешали эпохи. Действительно, есть отсылка к Ван Гогу, что как бы намекает на соответствующий период. То есть это точно XIX век. Но Симабарское восстание, как нам Камил сказал, произошло сильно раньше. То есть это вторая половина 30-х годов. Даже если мы прибавим 50 лет после Симабарского восстания, мы точно до 19 века никак не дойдем. Самурай Чамплу это хорошо знает и намеренно мешает все. И бейсбол, и Симабарское восстание, и преследование христиан в стилистике XVII века. все это делает как-то в одном общем винегрете. И при том, что я винегреты, честно говоря, не очень люблю, здесь мне показалось, что это просто стильно. А стильно, стильно за счет того, что это выдержано в каком-то одном русле. Что и это задает, это сама стилистика и настроение задается опенингом. Я недаром говорила, что я просто не могла себя заставить его промотать. Он создает настроение и создает ощущение, чего тебе от этого сериала ожидать. И, как Камила правильно сказала, общее ощущение от эпохи Эда, с самураями, с вот этой уходящей по факту натуре, вот если мне память не изменяет, именно эпоха Эда – это попытка фиксации самурайской этики, вот если я правильно помню. То есть, как это обычно бывает, фиксация приходит тогда, когда постепенно уходит живая традиция. И вот это, мне кажется, какая-то ностальгия по живой традиции, по Эда, которую мы потеряли. Вот. Это как-то очень греет душу. То есть мне это было приятно смотреть и интересно. Именно как культурологу и религиоведу. То есть это удачный пример того, как, обладая вкусом и, безусловно, хорошими знаниями по эпохе, можно сделать винегрет, от которого не воротит.
Мне вот что было ужасно обидно за DVD-издание наше, то, что в нем не было таких замечательных комментариев различных исторических, как я видел в пиратской версии, которую сливали в интернет. Потому что там каждая сцена сопровождалась огромной табличкой в углу экрана, где было подробно расписано, в чем заключается анахронизм. То есть, видимо, какая-то режиссерская редакция, а может быть, специально сделанная для этих тупых белых обезьян. Что, типа, о чем здесь на самом деле идет речь? И даже некоторые слова, которые используют в лексиконе, там тоже помечали, что типа это анахронизм тоже, потому что это слово не появится там до такого-то времени. Камила, а ты можешь вспомнить все вот так вот навскидку самые яркие несовпадения, которые происходят в Чемплу? То есть вот что с чем намешано, миксуется?
Ну, то, что они читают рэп, наверное, самое яркое, самое очевидное. Да, то, что там вот этот внешний вид с крашенными, высветленными волосами, естественно, бросается в глаза очень сильно.
Кстати, удивительно, что никто из самураев не блондин. Это прям даже странно. Потому что красить волосы в светлые тона в японских школах считается типа признаком хулиганства. Поэтому, собственно говоря, великий учитель Ринзюку, он блондин. Он хулиган, он бандит.
Ну, собственно, мы тут тоже видим с высветленными волосами. В основном все такие персонажи, так скажем, якудза, задиры такие вот, так скажем, неспокойные люди. Да, и то, что, в принципе, все, что они показывают, оно из Эдо, но это разные Эдо разных эпох. Например, художник, которого нам показывали, который похитил тогда главного персонажа Фу, он жил, насколько я помню, более позднюю эпоху, как раз-таки, он был создателем укиё-э. Mm-hmm. Он жил позже гораздо, гораздо. Ближе, по-моему, где-то к середине или к концу, что ли, уже.
Давай, что еще можно накинуть? По поводу имен героев. Я вот единственное, что знаю, что Мюген, это значит, ну, то есть, самый наш... Этот троица персонажей в основе сюжета лежит. Это скромная девочка Фу, которая ищет своего отца, самурая, пахнущего подсолнухами. Это сторонник такого традиционалистского подхода в кодексе самурая Дзин. Самурай, который ходит в очках, строгий, ходит в традиционном облачении, полностью самурайском. И Мюген, который является представителем как бы такой прослойки бандитской и хулиганской. Не пользуется катаной, у него свой собственный меч специфический, который, кстати, я никогда не интересовался, что это за странный клинок. Вот я знаю только имя Мюген, да, что Мюген, который ведет себя как берсерк, который миксует в своем боевке, в свои самурайские удары и брейкданс, и даже капоэйру немножечко. Ну, то есть у него абсолютно какой-то фантастический, намешанный из всего стиль, но очень эффективный стиль войны, ведения войны. Я знаю, что его имя переводится как безумный, бешеный, там, берсерк, собственно говоря, все, что мы можем использовать под словом Мюген. А трактовка остальных имен, вот второго самурая Дзин и Фу, вообще какой-то вот по всем ним, ты можешь дать какой-то комментарий дополнительный?
Боюсь, что нет, к сожалению, я не видела их имя в иероглифике. Mm-hmm. Вот, но мне кажется, что нужно все-таки обратить внимание отдельно на Мугена, потому что в нем, что примечательное, он окинавец. И он в первой серии заходит и очень лихо всем запугивает, что я дикий окинавец. Это тоже, на самом деле, фраза была не просто так, потому что у японцев о своих соседях были довольно тоже диковатые и странные представления. Я даже недавно в своем телеграм-канале постила историю, отрывок из истории, где монах обмолвился, что вот он боится, что его сейчас во время шторма прибьет к островам Окинавы, где живут люди-людоеды. Вот. Так что они действительно считали своих соседей довольно дикими, страшными, и слухи доходили до того же самого Эда, думаю, довольно кошмарные.
Слушай, ну то есть на самом деле работа-то именно историческая и антропологическая проведена в сериале была колоссальная. То есть хрен ты так замиксуешь красиво, и при этом соблюдешь какие-то вот вещи, которые будут понятны только человеку, который хорошо шарит за японскую культуру. Правильно?
Да, на самом деле, да. Там очень много моментов, которые просто даже я не могу как-то с первого просмотра понять или с первого просмотра просто заметить, потому что там реально иногда надо что-то с лупы высматривать, какие-то названия каких-то магазинчиков, отсылки в именах к каким-нибудь более жившим реальным людям. Это вот все так рассыпано. Но в то же время они одновременно читают рэп, высветляют волосы и рисуют граффити.
Оксана, вот у тебя какие сцены, какие эпизоды вызывали такие вопросы и прям желание максимально сочный комментарий получить подробный?
Про граффити. Не говоря уже о том, что это хорошая сюжетка, мне прям очень понравилась.
Ты про учителя, который?
Ну вот, когда двое рисуют граффити и соревнуются друг с другом. И с заставкой, что, мол, вот эти ребята по факту были пропагандистами такого направления в искусстве. Мне интересно, а в реальной Японии граффити когда появляется?
Ну, я думаю, уже в современное время, как раз-таки, как и везде, под влиянием американской культуры.
То есть в любви красиво что-нибудь написать на стене, такого у японцев не прослеживалось никогда?
Ну, я думаю, в более современную эпоху вот где-нибудь, когда там граффити появилось.
Я, кстати, не уверен, что знаю хоть одного знаменитого японского граффитчика вообще, в принципе.
Ну, думаю, у них просто это меньше популярно, и я думаю, у них более строго регулируется. Просто что-то рисуешь на стенах, можно реально получить камеры везде.
Ну, Оксана, ты знаешь, ты японский школьник, да? Ну, кто у нас обычно граффити рисует? Да, школьники, студенты, там, вряд ли кто-то постарше уже превращает это в мегапрофессию крутую. И тебе нужно написать что-то на гигантской стене. А вот теперь вспомни вот эту ответственность японцев как перед всем, что надо сделать очень хорошо, лучше всех. Ну, понимаешь, сколько тебе будет занимать времени граффити нарисовать для того, чтобы ты вот реально им гордился, а чтобы родители потом увидели, и тебе как бы и стыдно было, и тебя похвалили одновременно, что, ну, прям, да, круто, конечно. Мурал так муралище прям. Мурару, правильнее сказать. Что еще, Оксан?
Кроме этого...
Знаешь, что, кстати, интересный, кстати, вопрос. А распространение грамотности в Японии вообще, это насколько сложная вещь? Ну, то есть, понятное дело, что там на Руси были церковно-приходские школы, например, да? Ну, то есть, как бы в какой-то момент мы вообще очень сильно стали беспокоиться по поводу грамотности и образованности населения. А в Японии, насколько долго, кстати, необразованность вот, в низших классах, она держалась?
Ну, я думаю, как раз-таки какая-то грамотность более-менее начала распространяться в эпоху Эда на основе своей среди поднявшегося сословия торговцев. Они до этого были довольно презираемым классом, а вот именно в эпоху Эда с развитием городской культуры они начали набирать мощь, и, соответственно, чтобы нормально торговать, нормально считать, нормально переписываться, нужно же все-таки грамотность как-то поднимать. А уж такая массовая, это все-таки уже эпоха Мэйдзи, когда школы начали создавать открытые.
Ну, то есть как раз вот этот эпизод, он как бы намекает на то, что вот Мэйдзи сейчас вовсю появится, да, и вот эти странствующие учителя, народники. Да, Оксана, да.
В связи с этим трогательный эпизод, когда выясняется, что Муген знает только один иероглиф.
Пишет потом.
Да, зато вышло красиво. А вот в связи с этим, Камила, у меня вопрос. насколько было сложно выучиться реальному Мугену, вот если бы кто-то, если бы это был реальный человек, насколько ему сложно было бы выучиться таким элементарным иероглифом. Но вот вы учите иероглифы, насколько это прям вот трудно и тяжело для человека, который знает только один?
Ну, начнем с того, что в Японии японский язык времени Эдо и язык, который учу в основе своей сейчас я, это фактически настолько разные языки уже, потому что язык довольно сильно стал упрощенным после реформ Мэйдзи, после всех перепробаций, вот. А язык версии как раз-таки Эдо, старый японский язык, я его начинала учить, он довольно сложный. И начнем с того, что еще есть три системы письменности. Письменности в Японии – хирогана, катакана и, соответственно, сами иероглифы. Как раз-таки то, что знал Муген, это хирогана. И хирогана как раз-таки, хирогана в основе своей, ну, он бы и смог выучить, скорее всего, довольно легко. А вот с иероглифами это уже гораздо более сложная вещь, потому что, ну, это надо определенный уровень еще начитанности себе нарабатывать, чтобы эти иероглифы запоминать и вот все такое. Если уж куда-то дальше базовых хочешь уйти.
Ну, и еще у меня вопрос тоже такой культурологический в связи с христианами. Там по сюжету героиня прибывает на остров христиан, ее отправляют на остров христиан. А было ли что-то подобное в эпоху, когда христиане были гонимы? Вот они ушли в подполье, были ли у них свои закрытые острова? Вообще, как они выживали в Японии, где их запретили?
Ее отправили не то чтобы на остров христиан, ее просто отправили, видимо, на остров, где они знали, что тайные христиане, скорее всего, прячутся, потому что в открытом виде никто не мог уже в эту эпоху как христианин существовать нигде. Вот, их всех ловили, казнили, нашли одного на целую деревню, казнят всю деревню, собственно, вот, и в таком духе. Но в основе своей тайны христиане были распространены именно больше вот в южной части, в районе как раз-таки Симабара, Сацума, вот там вот они в основе своей были, в ближайших островах.
И, насколько я понимаю, отец, вот тоже у меня возник вопрос, отец главной героини, как я поняла, принимал участие в Симабарском восстании и как раз за это и был казнен.
Да, потому что, да, это было восстание, оно было слишком большое, оно было уже политическое, и Токугава не хотели, собственно, терять власть. Кстати, мне кажется, что это довольно любопытно, что христианизация Японии началась с княжества Сацума, вот этого южного, и потом впоследствии Сацума было тем княжеством, которое перед реставрацией Мэйдзи, они как раз-таки против Сигуната в основе своей выступили вместе с княжеством Тосо. Ну, это так просто как наблюдение.
То есть Фу, получается, самурайская дочь, правильно? То есть она к этому сословию принадлежит? Как я понимаю, Дзин тоже. А вот Муген, он себя как самурай явно не позиционирует, ведет себя как хулиган. И, кстати, к вопросу про несоответствие. Он выглядит как юноша моей молодости, годов 90-х. То есть такая же хулиганская прическа, такое вот, как его назвать-то правильно, такая безрукавка и традиционные шорты, без которых Мугена вообще трудно себе представить. А когда появляется такой прикид в Японии? То есть когда реальный Муген мог бы такой прикид носить? Ну, и очевидно, что не в эпоху Эда.
Ну, очевидно, что, скорее всего, ближе к послевоенным годам, я думаю, или какие-нибудь довоенные вряд ли, наверное, после все-таки. Да.
Ну, то есть ближе к тому времени, когда это появилось в западной культуре.
Да, да. Я думаю, это вместе с американцами было все завезено. Но то, что мы видим, это вот просто попытка, ну, опять же, помимо того, что это стилизация и смешение с современным временем, я думаю, еще чтобы передать именно бунтарский характер Мугена, потому что он все-таки с Окинавы, люди с Окинавы такие в представлении традиционных японцев бунтовщики, такие все пираты, вот, и страшные людоеды, как мы уже выяснили.
Но не без этого. И последний вопрос. Действительно ли в эпоху Эда были популярны школы боевых искусств? Вот как нам это было показано? Или это все-таки уже уходящая натура?
Как бы сказать, я думаю, одна из причин, по которой выбрали именно эпоху Эда, это я так подводку делаю, создателя сериала, это потому что это такая переходная эпоха. С одной стороны, мы представляем ее как время, когда самураи имели наибольшую власть и правили, с другой стороны, большая часть самураев в эту эпоху оказалась не у дел, потому что с момента, как Токугава установили четко свою власть, 200 лет никаких войн, никаких восстаний, ничего не было вообще. Так что большая часть самураев оказалась просто не у дел. Соответственно, вот эти все школы искусства существовали, это все попытка во многом была сохранить, во многом еще часть того, что ну, у самурайского сословия такие-такие-то умения у нас должны быть, но во многом это все-таки, да, уже отходило и гораздо меньше использовалось в реальной жизни, и самураи, они либо остались как крупные даймё, как крупные феодалы, как чиновники больше исполняли функции, либо те, кто остался не у дел, они просто как ронины, безработные, ходили по всей Японии, пытаясь хоть как-то прожить. Вот. И многие из них, кстати, бандитизмом потом занимались впоследствии, грабили, насиловали, убивали, такое все. Вот это, кстати, очень ярко видно какой-то из серий, я помню, они прям вот с Дзином стоял какой-то персонаж с Дзином и прям говорил о том, что наша эпоха уже уходит. И, собственно, когда говорили про монахов Сохэй, тоже говорили, что их эпоха уже ушла.
Дорогие слушатели и зрители, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, если вы смотрели «Самурай Чамплу» или хотели бы что-то там дополнить от себя, то, пожалуйста, смело пишите в комментариях, где бы вы сейчас не смотрели, не слушали нас. Мне, знаешь, вот очень нравятся какие-то тайные отсылки и послания, которые вообще самурай Чамплу, естественно, что весь пронизан, пасхалками и прочим. Вот, например, самурай, который спасает одного из главных героев, упавшего в воду, но это же явно отсылка к Миямото Мусаси, собственно говоря, который уже сильно так серьезно выжил из ума и живет уже, получается, сколько, 400 лет, да, на тот момент, ну, видимо, ему должно быть, по идее, по счету. И вот таких маленьких штучек можно найти везде. И Оксана незадолго до эфира нашла отдельный сайт, да, на котором рассматриваются вообще все культурные специфики, особенности, которые упоминаются в «Самурае Чамплу». Еще было бы интересно почитать какие-то отдельные факты. Давайте затронем такую тему, почему «Самурай Чамплу» не супер популярен. То есть, несмотря на то, что аниме действительно имеет статус культового и точно находится, да, в топ-100 аниме обязательных к просмотру, тем не менее, до широкого зрителя оно все-таки не часто доходит. То есть, если мы там возьмем как среднестатистического человека, который там посмотрел уже 50 тайтлов различных, очень мал шанс, невелик шанс того, что «Самурай Чамплу» попал действительно в эту подборку. Оксана, у тебя какое мнение по поводу «Самурая Чамплу»? Почему не так часто оно смотрится у нас?
У меня первая мысль, что при всей своей масс-культурности «Самурай Чамплу» слишком интеллектуален. То есть там очень много культурных отсылок. Видно, даже если ты в этом не разбираешься совсем, видно, что какие-то вещи идут в настройках по умолчанию, и ты должен их понимать. И при том, что темп повествования такой очень расслабленный, то есть ты идешь за героями и никуда не спешишь, все равно есть ощущение, что от тебя требуется какое-то интеллектуальное напряжение. Раздражает то, что интеллектуальное напряжение требует знать ту информацию, которую ты не знаешь, и которую тебе не особо есть где искать, если ты не японист, и если ты не дружишь с японистом. И это, что называется, сильно грузит. Может быть, в этом причина. Может быть, причина в том, что сам сюжет, он довольно специфичный. Кого зацепила атмосфера и стиль, тот спокойно идет за главными героями. Кто хотел бы мощную сюжетку, скорее всего, будет разочарован. А в конце мне очень понравилось, как они все разрулили, прям так очень по-японски, мне кажется. Прям. Но я главным образом была рада, что никто не умер. Я так прям, я за них переживала, как за родных. Я думала, ну неужели, неужели они погибнут? Я поняла, что этому аниме я не прощу гибель кого-либо из трех главных героев. Но в общем и целом сюжет, мне кажется, имеет довольно проходной характер. Вот. И для тех, кто хотел бы либо такого задиристого боевика с лихими поворотами сюжета, либо с какого-то интеллектуального детектива, как в «Тетради смерти», они, скорее всего, оказались разочарованы, и им, что называется, не зашло. Но вот мне кажется так. Вот, Камила, как вы считаете, почему как-то вот для массовой аудитории не выстреливает массово «Самурай Чэмпу»?
Ну, я как бы думаю, что оно... Я с вами согласна, я думаю, что оно очень-очень нишевое, как раз-таки для любителей такого вот всего происходящего в эпохе Эдо, для тех, кто, ну, как бы может уловить все эти отсылки хотя бы как-то поверхностно. И еще во многом, опять же, то, что они не делают ставку на сюжет. Мне очень понравилось, как они уже практически дошли до этого острова. Вот они сидят у костра, и фу, такая спохватилась. Ба, а мы же ничего друг о друге не знаем. То есть мы даже раскрытие персонажей не всегда получаем и не до конца, как мне кажется. Потому что, видимо, для создателя сериала это было не главное, а главное было именно передать вот эту вот какую-то атмосферу.
Интересный очень факт существует про «Самурай Чэмплу», что на самом деле «Самурай Дзин», он появился случайно, «Самурай Чэмплу». Ему нужно был кто-то, должен был быть кто-то, кто немножечко стабилизирует Мюгена. Немножечко с точки зрения сюжета сбалансирует. Потому что если бы в сюжете был бы только один Мюген и только Фу, которые идут по вот этому мутировавшему Эда, изменившемуся и анахроничному, то тогда бы нас ожидал совершенно неинтересный сюжет. Потому что мы бы просто имели на руках вот как бы бесконечный хип-хоп референс. Что еще интересно, кстати говоря, вообще начало «Самурай Чэмплу» было настолько крутым, что вот этот самый трек, который, Оксана, на котором ты ссылаешься, даже невозможно промотать заставку. И это неспроста, потому что вообще ее делал один из самых легендарных по сей день продюсеров хип-хопа в Японии. То есть настолько серьезно подходили к производству вообще всего сериала, что задействовали просто лучших из лучших, чтобы это точно стало историческим и важным событием для всех. А по поводу... Вот, мне интересно, возможно ли создание вот такой альтернативной истории, да, в прямом смысле альтернативной, на... Вот, кстати, еще одну мысль словил. Если, в принципе, Мюгену удалить передние зубы, резцы, то получится чистой воды Михаил Горшенев. Возможно ли в создании российских реалий чего-то похожего на тему вот русской истории? Как ты думаешь? Оксан, можно начать с тебя, если хочешь.
В принципе, я думаю, это возможно при наличии вкуса у создателей. Потому что развесить всюду клюкву и сделать умное лицо, какое-то такое вот содержательное и скрипоносное, для этого много ума не нужно. А хочется, чтобы это было именно грамотно, чтобы, с одной стороны, это были образованные люди, которые хорошо знают историю на том уровне, на котором ее знают в «Самурае Чэмплу». А с другой стороны, с чувством юмора, которые не молятся на каждое событие этой истории, а считают, что история совершенно не повредит, и нашему уважению к эпохе, к героям это ничуть не повредит, если мы где-то помикшуем, где-то сюморим, где-то там как-то совсем к этому легко отнесемся. Вот сочетание юмора и глубоких знаний создаст хороший вкус. При хорошем вкусе возможно все. Мне кажется, отечественная история дает возможности для такого. Главное, чтобы был этот вкус. Я как-то... Ну, может быть, я несправедлива, и дай бог, чтобы я ошибалась. Мне кажется, что вкус может подвести, и тогда это будет сапоги всмятку и молоко с керосином, а не самурай чэмплу.
Самовар чэмплу. Ты знаешь, я просто... Мне кажется, что Япония гораздо жестче рефлексирует по поводу влияния Запада, чем мы, которые привыкли находиться на перекрестке всех миров. Потому что мы-то как бы совершенно спокойно, вот, ну, типа, ну, приходит, да, царь отрубает бороды, всем норм, да. Это такая история у нас. Там пришли заморские платья, а вот мы тут неожиданно развернулись там в сторону Востока и вспомнили про то, что у нас там, типа, вот, влияние татар очень сильное вообще-то, как бы, вообще всей восточно-азиатской культуры. А может, вообще туда надо копать. И вот мы вот все время так мечемся, и нам, в принципе, какой-то сделать микс, ну, мы и так микс, поэтому нам, как бы, что? Чем вы собираетесь нас удивить? Вспомним 90-е, да, учитывая, насколько хорошо сожительствовали панк-рок и хип-хоп, и активно так, и что в результате выбрал народ, что в результате мы на сцене наблюдаем. Музыка совершенно другая звучит в «Трех богатырях» у студии «Мельница». Камила, ты как думаешь, возможно ли вот такой вот лютый микс сделать там «Богатырь-винегрет» на российских щах?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с предыдущим высказыванием о том, что нужно, во-первых, вкус иметь вот, и должное знание истории, при этом не делать из нашей истории какую-то сакральную вещь, которую вообще нельзя трогать или менять. И при этом нужно еще, чтобы у команды, которая этим занималась, было как бы вот эта вот смелость, как в «Самурае Чамплу», признать, что мы не претендуем на историчность, все нормально, вот. Потому что у нас вот очень же любят подписывать на фильмах, что вот на основе реальных событий вот это все вот так вот и было. Вместо того, чтобы просто признать, да, мы что-то там придумали, додумали, это художественный прием. Мне кажется, что... И вот еще главное, чтобы была, как и в «Самурае Чамплу», какая-то вот... как это назвать-то? Смелость поэкспериментировать. Потому что «Самурай Чамплу» экспериментирует не только со стилями, не только с эпохами, но и с темами, о которых в Японии не очень как бы широко принято говорить. Те же самые айну, и то же самое восстание в Симабара, которое в поп-культуре не так часто встретишь все-таки. Они не очень об этом говорят часто.
Ну, кстати, что не сказать по поводу тематики христианства, потому что как раз отсылки к христианству, ну, то есть встретить какую-нибудь очередную волшебную анимешную феечку, которая изначально в вегетарической монашке ходит повсюду, ну, изи. То есть я не удивлюсь, как бы увидев это. А вот почему-то Симабара, они так вот, было, да, конечно, но мы не будем об этом особо говорить, ладно, ребята? Оксана, у тебя был какой-то комментарий, да?
Да, вот да, хотела сказать про неудобные темы. Что с одной стороны поднимаются темы действительно неширокие для массового потребителя, а с другой стороны «Самурай Чамплу», видимо, старается идти в тренде. То есть то, что касается каких-то внутренних демонов, которые внутри человека, то, о чем говорится в «Сёгуне» и в «Старом и в новом», что у японца 6 лиц и 3 сердца. Вот. И что с этим приходится как-то жить и ему, и окружающим. Вот это все очень хорошо видно. И мне кажется, что в этом смелость «Самурая Чамплу». То есть где нужно, они остаются вполне традиционными. То есть они не ломают канон просто для того, чтобы его сломать. Они не брезгуют брать темы, которые показываются в каждом втором аниме, если только не в каждом первом. Но и при этом они совершенно спокойно и с той же интонацией говорят о вещах очень неудобных. И то, что они как-то сохраняют естественность и спокойствие, о чем бы они ни говорили и что бы они нам ни показывали, мне кажется, это очень здорово. И в этом есть что-то такое по-настоящему самурайское. Мне кажется, что при том, что это юмористическое произведение, конечно, и ни в коем случае его на серьезных щах воспринимать не стоит, мне кажется, что в этом юморе есть что-то настоящее. Но какой-то настоящий самурайский дух, который не в Махаче, хотя на его наблюдать, конечно, тоже интересно, а который скорее в отношении к жизни. Вот, что жизнь быстротечна и слишком уж прямо серьезно к ней относиться, наверное, не стоит. Вот. А главное — сохранение достоинства. Мне кажется, «Самурай Чамплу» — это высказывание, помимо всего прочего, и о своей стране. С юмором, но с любовью и с уважением. Вот мне какого-то такого отношения к собственной стране, к собственной истории тоже очень бы хотелось. Мне кажется, что вот это было бы очень здорово. Когда мы не принижаем себя, не растаптываем, что у нас ничего хорошего не было и нет, и никогда не будет. И не превозносим сами себя. Ну вот мы такие, какие мы есть, и мы можем с любовью отнестись к предыдущим эпохам, где все было не гладко, но что ж теперь поделаешь?
Я буду смелым, и я быстро задам этот вопрос. У нас остались секунды считанные до окончания эфира. На какого сёгуна вы все время ссылаетесь? Я потому что не в курсе. Где эта фраза про 6 лиц?
Это мини-сериал, который вышел в 80-м году. Это первая экранизация одноименного романа. А вторая экранизация в 2024 году. 3 недели назад у нас был эфир, посвященный Сёгуну. Все, хорошо, да, где был человек,
порекомендованный
как раз Камилой.
Обязательно посмотрите тогда в таком случае тот самый эфир, который посвящен сериалу «Сёгун», уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях была японист и студент РГГУ Камила Соболева. Нашим ведущим была наша главред Оксана Куропаткина. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин. Сегодня мы затерли не по-детски про легендарный аниме «Самурай Чамплу». Я вам дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. А с вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гек-Лактики.
Пока!